Вторая – это фрейдовская теория развития. Помните, о радиоанализе идет там и так далее. Третья – теория развития Эриксона. Ну и говорю, что у меня тоже есть своя какая-то своя теория развития. Ну, давайте, наверное, сначала с самого попробуем начать. Что происходит с ребенком, когда он рождается? Какие у него потребности ведущие? Что в этом случае делает мама и папа и так далее? Ну, наверное, самое главное, что отличает нас от животного мира, это то, что когда рождается ребенок у человека, он нуждается в очень большой защите, помощи, заботе и так далее. Ну, то есть практически он выжить самостоятельно не может. И ведущим психологическим феноменом, на мой взгляд, который должен в идеале сформироваться вот в эти первые месяцы или в первый год жизни, на мой взгляд, это понятие такого бессознательного доверия к миру. Вот доверие для меня здесь ключевое слово. Что я имею в виду под этим? Вот сейчас мы все с вами здесь сидим, и мы, ну, не паранояльны. Есть такое понятие в психиатрии – паранойя. Ну, подозрительность, напряженность, да, когда человек постоянно ждет, что что-то может произойти, что может причинить ему вред. И вот сейчас мы здесь сидим, и, в общем, мы не в паранойе. Ну, то есть мы не боимся, что сейчас стул под нами рухнет, или здесь какая-нибудь шишка на голову упадет, да? Или вдруг американцы решат все-таки на эту красную кнопку нажать, там, да, и вообще ничего не будет, и так далее. То есть у нас есть вот это вот базовое доверие к миру. В том плане, что, если совсем говорить эзотерическим языком, что если просить... Стучать, как в Библии написано, да, нам откроется, да, стучите и вам откроется, да, просите, там, и вам дадут, и так далее. И надо понимать, что это, конечно, иллюзия. Ну, если называть вещи своими именами и выйти из какой-то религиозной концепции, то миру, в общем, нам до нас никакого дела нет. Но жить в этой ситуации, осознавая каждую минуту постоянно, что миру до нас нет никакого дела, и что мир вообще это совокупность случайностей, как говорят экзистенциалисты, абсурд, и в любой момент все, что угодно может произойти, невыносимо. Просто психологически невыносимо. Вот. И тогда как бы перед человеком стоит выбор. Или жить вот с этим осознаванием абсурда, и что все происходящее не имеет никакой цели, и рано или поздно все это закончится, ну, что-то другое начнется, но это точно закончится. Там и страшная эта мысль, что мы все умрем. Ну, в общем, какого-то веселья в жизни не добавляет. Хотя, как говорят философы, в частности Мамардашвили, о том, что когда вы доходите до предела трагизма, то там появляется веселье. Поэтому он обозначает, ну, некую такую конечную точку в развитии человека, философа, как трагическое веселье. Мне это очень нравится. Чем-то похоже на английский юмор. Но, разумеется, это знание этому маленькому ребенку, оно, в общем, абсолютно не надо. Вот. И для ребенка очень важно, чтобы он пребывал вот в этом мире иллюзий. Ну, какой он? Ну, что, то, что в принципе в сказках описано, что весь мир черно-белый, есть добро, а есть зло, и нет никаких полутонов, что зло всегда будет наказано, так? А добро всегда восторжествует, так? Что есть справедливость. Что если ты будешь себя вести хорошо, слушаться маму с папой, там, не воровать, не драться, то тебя как-то вознаградят за это и так далее. То есть вот такой вот мир иллюзий. А мы как взрослые люди, конечно, уже понимаем, что ни о какой справедливости речи быть не может, что может быть, в общем, можно себя вести хорошо, но это не факт, что в ответ по отношению к тебе люди себя поведут тоже таким же образом и так далее и тому подобное. И тогда возникает вопрос, а кто же формирует эту базовую матрицу, ну мы можем так сказать, да, или базовую иллюзию у ребенка? Ну, конечно, мама. Это очевидно. И у мальчиков, и у девочек. В каком случае мама может сформировать это базовое доверие? Потому что психотерапию называют это как базовое доверие. В том случае, если мама достаточно поддержана. Поддержана, я имею в виду, родными, близкими, собственной мамой, мужем и так далее. То есть, как говорил Винникот, что, ну вы знаете, невозможно быть идеальной мамой, да? Можно быть только достаточно хорошей мамой. И что-то специально делать для того, чтобы быть хорошей мамой, если мама поддержана, не надо. То есть мама сама все знает, что нужно делать, потому что ей ее инстинкт это подсказывает. Но только ей нужно для этого достаточно сил, возможности отдыхать и так далее и тому подобное. Как у ребенка формируется эта потребность? Ну, как минимум там две. Первая – это элементарная, простая, это биологическая потребность. Да? То есть потребность быть сытым, одетым, обутым там, и так далее. Не мокрым. А вторая не менее важная потребность – то, что описывал Болби, и много книг на этот счет есть, и у нас здесь они продавались. Это потребность привязанности. То есть это очень важный момент. То есть ребенка, кроме удовлетворения своих собственно физиологических потребностей, у него есть эта вот психологическая потребность привязанности. В тепле и так далее и тому подобное. И в какой-то момент психоанализ кардинально изменил свою точку зрения. Фрейд считал, что одна из ведущих потребностей у ребенка это сексуальная, да? Биологическая, ну, собственно, суть своей. А после опыта в Болби теория объектных отношений в психоанализе немножко акцент поменялся. И сейчас считается, что ведущая потребность, если говорить о психологической, это, конечно, потребность привязанности. Что каждый ребенок нуждается, чтобы его гладили и так далее и тому подобное. Обнимали, прижимали, целовали. Вот если две эти потребности удовлетворяются, то есть ребенок сыт и купается в нежности, в любви, то как раз у него и формируется вот это вот базовое доверие к миру. И обратная сторона этой медали заключается в том, что мало того, что у него формируется ощущение, что мир окей, а мама ему еще улыбается и при этом говорит слова: какой ты у меня хороший, какой ты у меня красивый, ты самый лучший и так далее и тому подобное. И у ребенка формируется не менее важная вещь, это образ себя. То есть положительный образ себя. То есть то, что называется в психоанализе статья зеркала. Когда ребенок, ну, так, как можно сказать, там, на кончиках пальцев, да, абсолютно бессознательно, вдруг присваивает себе, или у него формируется образ себя, то, что мы называем функцией персоналити, представление о себе как о чем-то хорошем. И оно, еще раз подчеркиваю, тоже абсолютно бессознательно. То есть вот эти вот две первые матрицы, мир окей и я окей, они формируются абсолютно бессознательно. Что происходит, если у мамы недостаточно сил, энергии, или ребенок слишком голодный, так тоже иногда аналитики говорят, то тогда формируется то, что мы называем базовый дефект или базисный дефект. И вы начинаете работать с клиентом, если вы уже в роли терапевта выступаете и встречаетесь с человеком, который, ну, в классической литературе описывается как бы пограничная личность. Это человек, который не очень хорошо идентифицирует, какой он, который не очень хорошо может сказать, какой у меня характер. Вот. И в контакте с этим человеком вы постоянно ощущаете, что он напряжен. То есть он все время ждет какого-то подвоха, да, что что-то произойдет. И большое количество времени психотерапии уходит на то, чтобы сформировать вот это вот базовое доверие. Ну, в нашей среде гештальтистской мы обычно таких клиентов называем аналитические клиенты. Понимая, что это формирование базового доверия может занять и год, и два, и так далее. И терапевты говорят обычно о том, что я не очень хорошо понимаю, зачем ко мне человек ходит. То есть мы вроде никаких проблем не решаем, а тем не менее он ходит и ходит. И тогда самое главное, это что происходит между ними, это не столько то, про что они говорят, сколько то, какие отношения формируются в процессе их работы. И, по сути дела, терапевт выполняет функцию, которую не выполнила тогда мать. Он надежный, доступный, предсказуемый и стабильный. Вот, в принципе, так можно сказать. Поэтому обычно, когда терапевты берут в терапию подобного рода клиентов, одновременно мы можем их взять немного. И вообще за всю жизнь мы можем немного взять таких клиентов. Почему? Потому что, ну, знаете, да, что женский организм, он не безразмерен, да. Ну, сколько женщина может родить? Ну, 10, да, надо, не знаю, ну, 12 максимум. Вот то же самое, мне кажется, и за жизнь терапевтом у нас тоже таких клиентов проходит 10, 12 и так далее. Одновременно, ну, вот я разговаривал с коллегами, примерно мы можем вести таких клиентов 1-2. На большее просто сил не хватает. Ну, если в кавычках молока. Вот. Ну, вот это, наверное, такая первый этап в развитии. При проблематизации которого от терапевта требуется, ну, прежде всего, наверное, устойчивость. Да? А если вы попали в эту ловушку какую-то в вашем детстве, ну, как обычно в нее попадают, когда ребенка отдают, например, очень рано в ясли. Или ребенка отдают в круглосуточные ясли. Была вот такая ситуация, да? И тогда очень любопытно наблюдать, когда мы делаем какое-то упражнение, например, там, ну, метафора детского сада и так далее, то взрослый человек, там, ему лет под 40-50, а он ходит так по кругу и говорит, а где моя мама, а где моя мама? И так далее, да? Ну, вот. И мы как-то разговаривали с одной коллегой, я тоже ей говорю, что ну вот представь себе, приходит к тебе клиент и говорит, а где моя мама? А терапевт говорит, ну я скажу, что ну подожди, мама скоро придет, а мы с тобой пока посидим и поговорим. Вот это, по сути, мне кажется, метафора психотерапии в этом случае. И смотрите, в чем вся трагедия этой ситуации. Что человек-то верит, да, что надо немножко подождать, и мама рано или поздно придет, а мама никогда не приходит. И тогда задача психотерапевта как раз и будет заключаться в том, чтобы с одной стороны вот эту надежду ему дать, а потом, когда он эту надежду потеряет, вместе с ним прожить это горе разочарования, потери. Ну что, в общем, мама уже никогда не придет. И как американцы говорят, называют таких пациентов unkissed bear, недоцелованный мишка, что, ну, и недоцелует уже. И вот как-то эту боль с терапевтом, что-то можно восполнить, а что-то уже никогда невозможно восполнить. И, естественно, возникает вопрос, а может ли мужчина-терапевт полностью изменить в этой ситуации женщину-терапевта? Ну, психоаналитики считают, что якобы может. То есть без разницы, терапевт мужчина или женщина. Но мне кажется, исходя из этой ситуации, которую я описываю, конечно, мужчина полностью, женщина лучше выполнит эту работу, по сути. И если мы имеем дело с базисным дефектом, то женщина оказывается, терапевт, в более выигрышной ситуации. Но никогда мужчина не даст столько тепла, участия, там, присутствия, сколько даст женщина. Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы у вас по этой части?
Как мужчинам работать с такими
клиентами? Ну, по моему опыту, сидеть так же, как и женщина, а потом все равно, ну, если какой-то минимальный уровень доверия, ну, присутствия есть, то потом все равно мы перескакиваем в эдипальный конфликт, не досидев в том. И все равно он потом пойдет к женщине, вот на мой взгляд. В моей практике обычно так происходило. Еще вопрос.
Есть данные, что малые терапевтические группы как-то могут восполнить этот дефект?
Малые терапевтические? Не знаю, не слышал ничего про это, не читал. Я читал только, что терапевты в 50-х годах много чего делали. Из бутылочки кормили даже клиентов, на колени ложили. Ну, то есть масса чего делали, да-да-да, реально, для того, чтобы вот этот дефект восполнить. Ну, раз мы не кормим, значит, нет. Так бы вас сейчас всех кормили, вас из бутылочки. Я думаю, что он выполняет две функции. То есть он немножко эту дырочку залатывает, да, как бы заштопывает ее. возвращая доверие. И в то же время вторая функция помогает пережить, что мама уже не придет.
И то, и то.
Ну, давайте дальше. Про девочек, про мальчиков. Там пути немножко расходятся потом. Про девочек? Ну, давайте про девочек. Что происходит дальше? Если это базовое доверие сформировано, то ребенок начинает постепенно дифференцировать свой пол. Ну да, девочки девочек, мальчики дифференцировать себя как мальчиков. И в этом месте их линия развития, как правило, одинакова. То есть и мальчики, и девочки очень близки к мамам. Ну, естественно, да. И, по сути дела, мальчики и девочки идентифицируются с поведением, со стилем взаимодействия, материнским. Отсюда я долго не мог понять, почему такие мальчики хорошие в 4, 5, 6 лет. Видели, да? Просто зайки, беленькие челочки у них такие, они ласковые, нежные, говорят, мамочка, там, как я тебя люблю, любименькая моя, послушные такие, хорошие, хорошие. А почему? А потому что у них как раз ну, такой феминный способ взаимодействия. Они, по сути дела, с мамой идентифицировались. И в этом отношении судьба мальчика более сложнее, потому что потом ему нужно менять свою дифференциацию. Половая остается, а психологическую приходится менять. А девочкам ее менять не надо. Вот. Что происходит с девочкой? Ближайшая зона развития девочки в этом смысле это... способ найти взаимодействие с девочками. И в этом отношении первой девочкой, самой близкой девочкой, которая, ну, как бы, является в ее поле, это, конечно, мама. И девочка что начинает делать? Девочка начинает копировать маму. Да? Одевает ее туфельки на каблуках. Там смотрит ее одежду, примеривает и так далее, и тому подобное. И самый главный вопрос, который важен для девочки с точки зрения выполнения ее биологической функции, это красивая ли я? Можем бы так сказать? Привлекательная ли я? Да? Ну, то есть, все-таки, мне кажется, у мальчиков гораздо большей степени важная функция, это что я умею делать. Вот. А у девочки красивая ли я? И первый человек, которому она задает этот вопрос, это мама. То есть мне кажется, что любая девочка рано или поздно приходит к маме и задает этот сакраментальный вопрос. Мамочка, а я красивая? Вот. И здесь начинается очень любопытная вещь. А когда маме задают этот вопрос... Хочет этого мама или не хочет, осознает она этого или не осознает. Но в эту секунду, или там, если уж совсем говорить так, в эту долю секунды, мама, наверное, возможно, впервые встречается с собственным возрастом. Ну вот, с осознаванием, что ее какой-то фертильный возраст будет... уменьшаться все больше и больше, да? Ее красота будет, ну, как бы идти скорее по нисходящей. А у девочки, у этого ребенка все наоборот. Фертильный возраст начинается, и она будет с каждым годом становиться все красивее, красивее и красивее. И в зависимости от того, как мама для себя внутренне решает эту экзистенциальную сложность, ну, экзистенциальную я имею в виду слово... существование, да, то есть вот сложность, через которую мы все проходим. Ну, то есть проблема возраста, по сути. А уж простите меня, ну, есть такая пословица, что бабий век недолог, да? Ну, то есть это гораздо серьезнее проблема в жизни женщины, чем в жизни мужчины. Ну, проблема возраста. Ну, и как, там, не знаю, многие женщины говорят, что, там, я люблю, на группе спрашивал, с чего ваше утро начинается? Женщина говорит, с подсчета морщинок. И так далее. Вот. То есть, в зависимости от того, как мама решает эту дилемму, таков будет и ответ. Идеальный ответ, на мой взгляд, идеальный ответ, если мама говорит девочке, да, мало того, что ты красивая, а ты еще и красивее меня. Вот, на мой взгляд, это идеальный ответ. Ну, который, в общем, соответствует, как правило, реальности. Если же мама свой возраст не принимает, или пытается каким-то образом с ним бороться, то тогда мы, как психотерапевты, слышим массу историй. Каких? Ну, истории, когда мама пыталась из девочки сделать не очень красивую девочку. Ну, как? Очень просто. Наряды не покупала, стригла коротко, да? Что еще делают мамы? Откармливают, ругают, если в зеркало смотришь. Что ты здесь ходишь, разодетая, да? Что еще? Ну, как правило, вот я не знаю, в основном стригут, да. Да, одевает. Да, 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 да. Ну и так далее и тому подобное. То есть в этот момент у девочки не формируется следующая, ну, такая базовая матрица. В том плане, что я могу быть красивой, я могу быть привлекательной, и при этом я могу сотрудничать с женщинами. То есть, по сути дела, она сразу входит в поле конкуренции с женщинами. То есть, эта вот маленькая девочка как бы не получает этого базового доверия от женщин. И в дальнейшем это может выражаться, ну, в очень разных вещах, скорее всего. Она или станет синим чулком, да? Ну, такая библиотекарша. Вот. Или гиперкомпенсаторно начнет раннюю половую жизнь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, типа, ах так, мама, ну тогда ты посмотришь, какая я. И так далее. Вот. Как это представлено у нас в психотерапии? Очень просто. Если вы приходите к психотерапевту женщине, и вы женщина, и если у вас эта задача развития не выполнена, то хотите вы этого или не хотите вы этого, но вы начнете потихонечку, коварно своего психотерапевта, ну, как бы, проверять. Вот. Указывая ему на его недостатки. Ну, то есть, по сути, мстя матери. И тонко ему намекая, что вообще-то ты постарше, и многие возможности в твоей жизни уже исчерпаны, а я помладше, и у меня все впереди. И если терапевт достаточно мудрая женщина, то ее задача будет заключаться в том, чтобы дифференцировать, ну, действительно, в чем ее преимущество по сравнению с вами, а в чем ваши конкурентные преимущества в этой ситуации. И терапевт тоже столкнется с этой проблемой возраста, и если она достаточно хорошо с ней обходится, то ваша терапия закончится сотрудничеством. Ну, то есть признанием того, что в той ситуации, в которой вы оказались, у каждой из вас есть свои конкурентные преимущества. И терапевт это проживет, переживет и признает. И вы просто увидите в ее глазах, женщина-терапевта, я сейчас говорю про женщин, да, что она вами любуется. И я думаю, что это, ну, такой самый главный итог терапии, это то большее, что может сделать для вас терапевт. А слова это уже как бы повторное. То есть получается, что если вы... женщина воспитывает девочку, то основная проблема воспитания будет заключаться в признании собственного возраста и умелом и правильном обхождении с ним. Пожалуйста, вопросы. Если мама в глазах девочки непривлекательная, а я вот даже не припомню в своей практике, что-то когда-то я с этим встречался. Мне кажется, что если мама в контакте вот в базовой этой фазе, то мама не может быть непривлекательной, какая бы она ни выглядела. Значит, что-то произошло. Она что-то, она за что-то ей мстит. Не может быть. Мама всегда красива, если все хорошо. Еще про девочку. Но вот это как раз и есть история про иллюзии. Что, конечно, когда мама говорит, что ты самая красивая в этом мире, и что ты красивее меня, там, и так далее, да, то рано или поздно, и то же самое, когда там мама говорит ребенку, что мир справедливый, рано или поздно, когда мы выходим в реальность, мы сталкиваемся, что это не всегда так. И что мы самые красивые, это правда, но не для всех. Мы самые красивые для кого-то одного. Ну да, для того мужчины, который там эту женщину полюбит, и действительно она для него будет самая красивая в мире. И как раз задачка и заключается в том, что поддержка мамы в этом случае позволяет ребенку столкнуться с этой реальностью, в которой она правда не самая красивая. Понимаете, в чем дело? А так получается, что если и в социуме ей будут говорить, ты некрасивая, да еще мама с папой будут добавлять, ну что тогда ребенку-то вообще деваться некуда, хоть вешайся, да? То есть вот то, что вы описываете, это и есть норма. Для этого и нужна поддержка мамы. Мне кажется, что девочки сомневаются в своей красоте в подростковом возрасте. Это нормально или мама не доработала? Вопрос.
Нормально.
Я тоже думаю, нормально. Ну, да, мне кажется, это нормально. Да, да, да. Как мы говорим, невроз выхода в жизнь. Ну, то есть она реально выходит в жизнь, она видит, что, ну, правда, да, может быть, она не первая, не вторая, может быть, третья, четвертая. Опять же, вот как бы как про разрушение каких-то иллюзий, да? Ну, аналитики тоже это описывают. Вот мне кажется, что здесь вопрос в том, что если правда с утра мама встает и начинает ходить вокруг своего ребенка и говорит, что ты красивая, то тогда, возможно, она ее использует как нарциссическое расширение. Ну, как способ подтверждения собственной красоты. И, конечно, из этого ничего хорошего не будет. Ну, то есть, собственно, то, что мы называем баловством. Поэтому для меня здесь такой же принцип, как и всегда у нас в психотерапии. Да, пока не чешется, не чешем. Ну, то есть, пока не спросила мама, я красивая или нет, ничего об этом говорить. То есть, вот ровно в той степени, в которой ребенок спрашивает. А если здесь начинается какое-то пресыщение, я тоже думаю, ничего хорошего из этого не будет.
Если мама говорит, что ты красивая, как бы, да, все говорят, что ты красивая, но мама прививает такое, что у нее это ни о чем. То есть, жизнь это вообще херня. И главное, что это как проявление конкуренции. Тебе с детства, ну, ты красивая.
Я думаю, да. Да. Да, 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 да. И тогда результатом может быть, как недавно одна коллега сказала здесь, интегралы я отдала мужчинам. Ну, наверное, мама что-то подобное делала, да, это был способ ребенка компенсировать как-то это. Я думаю, да, конечно, это конкуренция. Ну что, дальше, да? Давайте попробуем. Итак, если сформировалась вот эта базовая, вторая матрица, что первая я окей, мир окей, вторая женщина окей, то третья, конечно, девочка идет к папе. Вот. И папа выполняет очень важную функцию, ну, по сути дела, по половой дифференциации. Вот. Папа является лицом противоположного пола, и это первый человек, на котором девочка пытается понять... Давайте сейчас подождем, проедет. Про мальчиков? А про мальчиков надо дальше, потом, с самого начала тоже. Девочка пытается понять, а как ей взаимодействовать с противоположным полом? А как ей взаимодействовать с мальчиками? Да? А что делать? А как привлекать их внимание? Как кокетничать? И так далее, и тому подобное. И первой фигурой, на которой она тренируется, является папа. Ну, как я говорю, первая фигура, на которой девочка оттачивает коготки, это папа. Что начинают делать девочки в этой ситуации? Ну, мамы, которые уже воспитали подростков девочек, они хорошо это знают. Девочки начинают как-то себя папе показывать, демонстрировать. Вот. Они могут бегать по комнате, неглиже, да? Случайно забывать закрыть дверь в ванную. Они могут садиться к папе на колени. Они могут ложить свои ноги к папе длинные и так далее и тому подобное. То есть я однажды ехал в поезде, где ехала девочка, наверное, лет 15-16. И папа достаточно молодой, я думаю, ему было до 40. Я сначала думал, что это возлюбленные, а потом уже понял, что это папа с девочка с отцом. И, ну, в общем, удивлением, конечно, мое было неимоверное, что только она не делала. Ну, то есть, со стороны это, правда, смотрелось как заигрывание, кокетничание и так далее. А это всего лишь было взаимодействие, в котором девочка пытается понять, ну, если говорить таким образом языком, на что папа включается. Вот. И в идеале что должно происходить? Папа действительно должен включиться. То есть, папа должен поймать себя на мысли, что, проходя мимо ванны, в которую приоткрыта дверь, а неплохо было бы заглянуть туда и посмотреть. Вот. Ну, и хотим мы этого или не хотим? Это так. Почему? Ну, по одной простой причине, что это же полкопии мамы. А раз он любит маму, то хочешь или не хочешь, то какая-то часть остается и любви к этой дочери. Ну, как бы к дочери, да? И папа должен сделать очень важную работу, внутреннюю, психологическую, которая, опять же, связана, на мой взгляд, со взрослением. Опять же, с признанием собственного возраста, с признанием того, что этот ребенок и все дети этого возраста, женского пола, или по-другому сказать, все женщины, примерно в этом возрасте и так далее, является уже не объектом его внимания. Ну, то есть, другими словами, его поезд ушел. Поэтому он должен захотеть заглянуть, вот это очень важно, я потом объясню почему, остановить себя, испытать по этому поводу стыд, прожить его и пройти дальше. А вот когда он уже выйдет из ванной, сказать, ну, ты красивая, конечно, и так далее. То есть, другими словами, меня всегда поражало в психотерапии, когда я был помоложе, что приходит молодая девушка, и рано или поздно, если мы работаем, да, психотерапевтически, она начинает меня соблазнять. И я, конечно, в силу своих особенностей, да, думаю, что и любой мужчина, относил все это на то, что ну, я вот такой красивый, умный. Ни одна женщина не может удержаться, которая пришла ко мне в терапию, чтобы не влюбиться в меня. Да. Я никогда не забуду, я работал в Москве с Машей Андреевой, где-то мне было 40-42, наверное. И мы с ней про возраст говорили, и я как-то выхожу после группы, а там молодые девушки были в группе. Я говорю, ну вот смотри, Машка, вот ты говоришь, что уже все, типа мой век закончен, а вон девчонки-то как на меня внимание обращают. А Маша говорит, да, Володь, 100 лет ты им нужен. Ты переходный объект просто, и не более того, они на тебе тренируются. Я говорю, да нет, нет, ты что, я еще такой, и так далее. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы терапевт понимал, что какие бы знаки внимания девушка или женщина-клиентка в его адрес не уделяла, что это всего лишь способ пройти вот эту фазу в развитии. А фаза заключается в следующем, что терапевт действительно реально мужчину, я имею в виду. Я не люблю это слово «возбудился», но другого не знаю. Ну, как бы, возбудился в отношении этой женщины, чтобы у него обязательно промелькнула мысль, что, господи, да мы же вдвоем в кабинете, да здесь же никого нет, да один разочек, ничего страшного, да? Это же так сладостно нарушать сеттинг, это одни из самых сладостных минут жизни, никто не узнает, и так далее, да? Отсюда такое количество историй, да? Когда терапевты начинают нарушать сеттинг, помните этот фильм «Сабина», да? У Юнга. И вот самый главный момент, если же это происходит, то по сути дела это повторная ретравматизация. То есть девочка повторно ретравматизируется. То есть где-то в детстве у нее была какая-то травматизация, ну не знаю, или со стороны отца. И не обязательно это может быть насилие. Потому что, поверьте мне, девочки вот это возбуждение прочитывают на 5 минут в глазах отца. И если, ну, как не зря же эта пословица, да, смотреть можно, трогать нельзя. И если отец хоть как-то, вот в глазах возбуждения, они ему прощают, это все нормально. Но если отец хоть какое-то малейшее действие делает с сексуальной подоплекой, для девочки это травма на всю жизнь. Ну, как предательство, да? Вот то же самое должно произойти в идеале с терапевтом. То есть терапевт должен возбудиться и остановиться. И девочка увидит это возбуждение в его глазах, его восхищение, и у нее сформируется представление о себе, как о красивой, умеющей привлекать к себе внимание и так далее. Но при этом смотрите, какая интересная идея в голове бессознательно будет, что я могу быть красивой, привлекательной, интересной, прекрасной, но при этом я не подвергнусь насилию со стороны мужчин. Вот такая важная иллюзия, да, или матрица, которая должна сформироваться у ребенка. Если же отец каким-то образом не справляется с этим возбуждением, то мы знаем, что папы делают из девочек. Что папы делают из девочек? Некое бесполое существо, да. Начинают на рыбалку с собой их таскать, так? В гараж. Мужские виды спорта. Что еще? Говорить, такая-сякая ты разэдакая, ходишь на дискотеки куда-то еще. Что ты разоделась, как, прошу прощения, да? Понятно, не буду говорить, кто. И так далее, и тому подобное. Вот. Ну и опять же, у этой девочки два варианта, да? То есть, или согласиться с отцом, и правда ничего не предпринимать, так и оставаться. Вот. Или что-то делать гиперкомпенсаторно, назло отцу. То есть в идеале, если говорить про судьбу девочки, должны сформироваться три вещи. Да? Первое, я окей, мир окей. Второе, я красивая, при этом могу сотрудничать с женщинами. И третье, я могу быть красивой, привлекательной, обаятельной и так далее и тому подобное. И при этом не подвергнусь насилию со стороны мужчин. Ну вот вкратце про судьбу женщин. В идеале. Сколько там уже времени? Пожалуйста, вопросы. Мне кажется, вот то, что я описывал последнее, это подростковый возраст. Тогда уже начинают формироваться вторичные половые признаки. Ну, здесь одна девочка мне на группе сказала, там очень хороший маркер, когда девочка запрещает папе заходить в ванную и мыть себя. Вот как только это произошло, с этого момента все. То есть начинается эта фаза, эта стадия начинается.
Если папа в
близнец... Эту функцию выполняет, как правило, дядя. Вот по моему опыту, дяди что-то вытворяют в этом смысле тогда. И понятно, у дяди больше, меньше тормозов. Ну, а почему столько насилия, когда приемный отец? Понятно? Потому что девочка тоже начинает на нем проверять. А ему-то что? Это же запрета на инцест нету. Отсюда все эти истории про то, что виктимология, да, сама виновата и так далее. Да не виновата она. Так устроен мир. Что? А? Есть мужская фигура всегда. Это тогда тренер какой-то. Вопрос только, на какую секцию она попадет. Или она пойдет карате заниматься, или бальными танцами. Все равно где-то какую-то мужскую дедушка может быть. Все равно она мужскую фигуру найдет. Ну вот по моему опыту, он часто дядя, как правило. Дедушки в меньшей степени звучат. Все-таки нужен помладше мужчина.
Скажите, пожалуйста, а если девочка сама просит папе в гараж?
Вот это меня так настораживает. А с какой стати, что ей там делать?
Мне интересно с ней вместе
быть. Я не знаю, надо разбираться. Может, она от мамы убегает таким образом. Может, с мамой невыносимо. Но вообще, в идеале, вот представить, что, например, ты сейчас захочешь со мной пойти в гараж и разбирать мотор, мне сложно. Значит, что-то такое здесь должно быть невыносимое, чтобы тебе захотелось в масле копаться. А ты была когда-нибудь в гараже? Ну, там такая специфическая обстановка. Ну, хорошо. Ну что, пора заканчивать. Спасибо за внимание. Мальчиков, к сожалению, не успели. Но, может, в следующий раз.